Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Московское время 17:00. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И сегодня с вами студенческая команда «Радио Теос» Анастасия Михеева.
Всем привет.
Елизавета Чепелева.
Здравствуйте всем.
Я Екатерина Южакова.
Привет, Катя.
И Олег Валерьевич Шевкун, конечно.
Привет, я просто смотрю, ты начала говорить. И привет тебе никто не говорит. Вот я думаю, ну надо же Кате сказать привет.
Нет, ну мы же поздоровались.
Спасибо.
А, понятно.
Когда пришли.
Мне вот Олег Валерьевич недавно, совсем на днях, предложил принять участие в одной передаче, а я отказалась. А все
это
почему?
Это было впервые за время твоей работы с нами.
Ну, у нее была веская причина,
это
наверняка,
приятно.
Да, Катя?
У меня была веская причина, а веская причина — это зачет по русскому, который в эту пятницу.
Не напоминай, в четверг.
Я вот хотела спросить.
Так, а вам не поставят зачет вот за участие в передаче? Вы такие приходите... Вот,
по-русскому
вот,
нет.
Да, по-русскому. Я говорю по-русски, я не ошибаюсь. Смотрите, у меня все в порядке.
Знаете, вам наша преподавательница... докажет, я не знаю, в 10
что
способах,
ошибаешься.
Что вы во всем
что вы не знаете русский.
Что мы очень глупы.
Нам даст вам многочлен разобрать.
Подождите, а что, преподавательница, она для того и преподавательница, чтобы доказывать, что вы очень глупы?
Мы не знаем, но просто вот у нее может настроение быть такое, что завалю всех.
Ой, как я ее понимаю. Как я ее понимаю, Катя?
Ну, серьезно, Олег Валерьевич?
Да, конечно.
Слушайте, это звучит.
Это злобно звучит. Я много лет был преподавателем, и могу вам про это страшные всякие штучки рассказывать. Да, да, я думаю, что сегодня не про это, хотя вроде сегодня про экзамен.
Нет, нет, подождите. Вы заваливали студентов специально, потому что у вас не было настроения.
Слушайте, я могу рассказать, что результаты студента на экзамене зависят от многих составляющих. Например, от того, позавтракал преподаватель с утра или нет.
Не позавтракал, все.
Не позавтракавший преподаватель, злостный преподаватель. И на устном экзамене это отображается.
А он может как-то предупреждать, мы с собой еду принесем.
А, понятно, покормим. Но это называется подкуп. А потом ведь вы же можете принести не то, что ему нравится. Ему нравится сыр, а вы принесете колбасу. Или
дадим
наоборот
ему взятку едой.
Подождите, а почему давать взятку? Мы можем просто его накормить. Он станет довольный и будет объективно оценивать наши знания.
Тогда он уснет, он проспит.
Экзамена не будет.
Он проспит ответ одного из вас. Он проснется на ответе другого и решит, так, вот здесь я был слишком добр, но сейчас я отыграюсь, потому что результат на экзамене зависит, между прочим, от результата предыдущего студента тоже.
Нормально.
Вот странная цепочка.
Ну вот это же не объективно, это нечестно.
Ну, конечно, это не объективно и это нечестно.
А вот
кто вам сказал, что это
нечестно? Вот идешь ты такой учиться в университет, думаешь,
так,
что твои знания оценят по заслугам, ну, если ты действительно старался, или если не старался, а тут вот
бац, и преподаватель не позавтракал, и
все. Я вам скажу страшнее, ведь на самом деле, по большому счету, преподаватель к концу семестра знает своих студентов. Ему совершенно не нужно проводить экзамен. Он отлично понимает, чего знает Катя и чего Катя не знает. Он в курсе, где у Насти или у Лизы сильная или слабая сторона в их обучении. Так что экзамен с точки зрения преподавателя зачастую бывает только еще одной главной
болью. И тогда вопрос, зачем этот лишний стресс?
Ну, кстати, мне иногда кажется, что преподаватели не все знают, на каком уровне сейчас находится человек.
Ой, вы знаете, это проблема преподавателей, ну, потому
возможно,
что, да, студентов много, не всегда успеваешь.
Может, кто-то на пару не ходил вообще?
Ну, там, я думаю, что если он на пару не ходил...
Его по фамилии знают.
Да, его хоть где-то как-то он засветился, но ведь тут еще один момент. А, понимаете, какая вещь, что если преподаватель не знает, на что способен студент, то вы думаете, за короткое время экзамена, особенно это устный, если это экзамен 15 минут, да, вот он что, это узнает? Вот он просто поймет за 15 минут своего студента? Думаю, что нет.
Ну, если он за себя
во время экзамена?
Ну
почему?
Да.
Во время диалога со студентом понятно же, какой он, как он старался, учил, не учил. Мне кажется, по ответу человека очень даже видно.
А у студента сегодня голова болит. А у него сегодня какие-то...
Молодец.
А так он обычно молодец. Он вчера ночью сидел, я не знаю, котика выгуливал, там ходил, да? Вот, а сегодня он пришел на экзамен. И что? И он не даст объективного ответа. Так что далеко не все так красиво, как кажется.
То есть, получается, преподавателям просто нравится нас испытывать, мучить, сидеть, зверствовать на своей кипе бумажек, как это, ведомость, да, с ручкой.
Ну, не всем же.
Я не уверен, что нравится. Я вам скажу, одно из самых неприятных действий преподавателя, по крайней мере, то, что я очень не любил делать, а мы должны были это делать сами. Знаете, что это такое? Составлять экзамены. Вот будь то билеты.
Билеты?
Да, билеты. Ведь это же, не знаю, там 20 билетов, 50 билетов, 100 билетов. Ведь это надо составить, ведь это надо сформулировать. И далеко не всегда, далеко не для всех курсов эти билеты тебе просто дают. Для некоторых нужно составлять. А тест? Подготовьте, пожалуйста, говорят нам наши методисты, 20 вопросов вот выбора, где студент должен выбрать один из вариантов. Ты сидишь, у тебя 15 вопросов получается, но еще 5 ты никак составить не можешь. И ты думаешь, ну зачем они, эти экзамены?
Ну вот к вопросу, который Настя уже задала, и зачем тогда испытывать, зачем
этот лишний стресс? Преподаватели тоже иногда думают, зачем этот экзамен, я бы и так им все поставил.
Преподаватели хотят в отпуск.
Ну вот и зачем
тогда? А перед отпуском они получают экзамен.
Это как разрядка эмоциональная такая, да?
Ой, может быть, по этой причине я уже и не преподаватель, потому что когда-то я так и не понял, зачем проводить этот экзамен.
На самом деле еще есть такая ситуация, как стресс. То есть, может быть, кто-то из студентов тоже получает удовольствие или для них как-то нормально проходят экзамены, но для большинства это же такой кошмар. Это такой действительно
ночь
стресс.
Перед экзаменом.
Ты потом после сессии весь измученный.
Ты выглядишь кто-то, даже страшно.
Кто-то спокойно реагирует.
Выпадут, ногти все обломаются, потому что нехватка витаминов.
Да ладно, еще вырастет.
Да, конечно.
Да, вот ну, просто возьми.
То есть после сессии нужно реанимироваться, восстанавливаться какое-то время. Это же зачем такое устраивать, что потом тебе еще нужно было
месяц
восстанавливаться?
Месяц еще и отдыхать.
Это старый был анекдот. Говорили, что лучше окончить университет с синим лицом и красным... с красным лицом и синим дипломом, чем с синим лицом и красным дипломом.
Ну
то
да.
То есть красный диплом, после которого нужно
может,
реанимироваться.
Может, оно и верно.
А ведь есть еще же фактор удачи. Например, кто-то выучил один билет, и он ему попался.
Да.
А кто-то выучил 50 билетов и не выучил 2.
Он 49 выучил, попался. Один не выучил, да. И тот попался. Да, я вам как-то рассказывал, у меня именно такое было. То есть, действительно, некоторые экзамены с некоторыми преподавателями вспоминаются сегодня как страшный сон. Правда, были и такие экзамены, за которые я экзаменаторам, да и Богу, до сих пор благодарен.
Да ладно.
Да.
А поделитесь?
Ну, был, например, экзамен, после которого преподаватель мне сказал о том, что «Олег, вы прирожденный лингвист, вы прирожденный специалист круто. По языкам». Он, правда, меня мурыжил минут 40, но после этого я вышел окрыленный, и тот факт, что я измучился, на самом деле оказался только плюсом для меня. Такие экзамены были, их было немного, но все-таки они были.
Ну, это на самом деле очень классно. А вот...
Ну так а что сегодня-то все-таки? Давайте мы к теме-то переходить, потому что экзамен, я понимаю, что это насущно.
Ну да, потому что начинается это все дело
актуально очень.
Будем за вас молиться, потому что я понимаю, что сейчас этот месяц будет непростым.
Вообще, зачем? Ладно, экзамены, понятно, вещь житейская, бытовая, ничего мы с этим сделать не можем. Но есть они, и придется нам с этим справляться, девочки, хотим мы этого или не хотим. Но вот мне интересно, ведь существуют испытания, которые нам устраивает Бог, жизненные. И мне кажется, это куда более важно, чем те же самые экзамены в университете. И в связи с этим у меня возникает вопрос, почему Бог нас испытывает? Зачем ему это нужно, если он вездесущ, он все знает? Зачем? Вот... Действительно, почему ему
Я
это
думаю,
надо?
Мы можем задать нашим слушателям этот вопрос. Будет интересно узнать их мнение.
Друзья, в это экзаменационное время наши коллеги задумались вот о чем. Зачем Бог испытывает нас? Ведь Бог же это не преподаватель, которому просто зачем-то положено. Он уж тем более не преподаватель, который не знает, как выглядит этот студент. Потому что студент не ходил на занятия. А Бог отлично нас знает. И все-таки Бог устраивает нам в жизни испытания. Зачем? Кстати говоря, ответ на этот вопрос, я думаю, поможет нам ответить и на другой вопрос, менее важный, но подвисший. Зачем экзамены в принципе? Зачем, друзья мои, Бог испытывает нас?
А контакты нам напомнит Лиза сегодня.
Это ты ее испытываешь?
А ты не напомнишь. Ладно, хорошо.
Мне тяжело развернуться.
Тогда напомню я. Вы можете нам писать и звонить в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8-977-850-09-96. Также у нас есть номер телефона бесплатного прямого эфира 8-800-333-1706. Также вы можете нас не только слышать и звонить нам, вы можете нас видеть и писать комментарии в группах ВКонтакте «Библия онлайн». Наша основная группа ток-шоу «Читаем Библию вместе». Кстати, будем очень рады новым подписчикам.
Будем рады.
И Радио Теос. Там тоже проходит трансляция.
Коллеги, а можно я задам слушателям еще один вопрос от себя?
А вы нас спрашиваете?
Да, конечно.
По идее, вы должны спросить.
А если мы скажем нет?
Ну, тогда я не буду задавать вопрос. Вас больше. Тут демократия должна быть или нет?
Задавайте, Олег Валерьевич.
Спасибо, Настя. А вопрос вот такой. Случалось ли вам, друзья, попасть в ситуацию, когда Бог вас испытывает, и сначала вы против этого возмущаетесь? Вам кажется, что все это неправильно. Вам кажется, что испытание какое-то незаслуженное. Но проходит время, и вы не только понимаете, почему и зачем это было, но и начинаете благодарить Бога за это испытание. Случалось ли вам сначала возмущаться по поводу испытания, которому вас подвергает Бог или через которое вас проводит Бог, но потом благодарить Его за это испытание? Если да, то напишите и расскажите нам об этом. Очень хотим вас на эту тему сегодня услышать.
Коллеги, а я предлагаю перейти к Библии, но после коротенького перерыва.
Давайте.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:10. С вами телепередача «Читаем Библию вместе».
Только мы немножко не теле.
Ну, да.
Ну, видео-то есть.
Ну, вот, видеопередача.
Окей, хорошо.
Я новый жанр создала.
Молодец, спасибо. Я думаю, что ваши специалисты по журналистике это оценят, ты можешь заявить.
Я надеюсь, на экзамене по практической журналистике мне это зачтется.
Экзамены про экзамены.
Идем дальше.
Да, мы тут, кстати, до перебивки говорили как раз про испытания, про экзамены, но экзамены не в университете, а мы немножко затронули экзамены от Бога.
Экзамены от Бога бывают весьма суровыми. Один из первых таких экзаменов, один из сложнейших таких экзаменов, но и важнейших таких экзаменов, описан в Библии в 22 главе книги «Бытие». Это история, которую мы с вами сегодня почитаем. А я расскажу вам предысторию. Был такой человек, звали его Авраам. Он был уже в летах, и весьма в летах, был такого преклонного возраста, и жена у него также. И вот Бог ему говорит: «Встань, выйди из того места, в котором ты живешь, в котором жили твои родители также, и отправляйся в землю, которую я тебе покажу. Эта земля будет довольно далеко, но это та земля, которую я тебе дам. И при этом, говорит Бог, я тебе дам благословение, у тебя будет земля, у тебя будет богатство, у тебя будет потомство, для того, чтобы было потомство, будет еще и сын сначала, да, потом уже будет потомство через него». Вот. И вот проходит десятилетия, а никакого сына нет. А сам Авраам стареет, и жена его стареет. И когда уже нет, ну, никакой надежды по-человечески, Бог дает Аврааму и Саре, его жене, сына, зовут его Исаак, и все вроде бы нормально. Там есть небольшая проблема, там есть еще один сын, с которым отдельная история, но как-нибудь об этом подробнее поговорим. Но вот Исаак, и вроде бы Авраам получил все, у него должно быть благословение, должно быть потомство, все классно. И тут Бог начинает Авраама испытывать. И вот об этом в 22 главе книги «Бытие». Давайте почитаем. Настя, есть у тебя?
Да.
Давайте.
«И было после сих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам. Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я расскажу тебе».
Давайте остановимся здесь. Значит, есть любимый сын, сын, о котором долго-долго просил, потому что Бог обещал. Этого сына долго Бог не давал, потом дал. И сейчас он уже, ну, на самом деле, он этот Исаак уже молодой человек. И Авраам узнает от Бога, говорит: слушай, пойди и принеси мне уже в жертву. Вот отдай мне его, закали мне его вот на этой горе. Как вам такое испытание?
Это ужасно своего ребенка.
Заколоть.
Вообще. Очень, очень жестоко. Мне кажется, что это жестоко.
Я предполагаю, что ему показалось ровно так же. Есть в вашей жизни, коллеги, что-то такое, от чего вам бы сказали: слушай, откажись вот от этого. И вы скажете: нет, я не могу, я не готов, я от этого отказываться не буду.
Конечно, есть.
Ну да, я думаю, у каждого есть.
Ну да, это семья, например.
Близкие люди.
Как можно сказаться от своей семьи?
А тут... Да. А тут он говорит: вот от сына своего откажись. Сына своего закали мне, принеси мне его в жертву вот на этой горе. И что делает Авраам? Давай читать дальше. Третий стих.
Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог.
Отрок в данном случае, это, конечно, слуг. То есть он собрался, mm-hmm. он пошел для того, чтобы сделать то, что сказал Бог. Я не буду сейчас спрашивать, как он себя чувствовал и так далее, потому что мы можем только предполагать. Но дальше начинаются ответы на эти вопросы. Настя, давай дальше.
На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам».
Вам что-нибудь здесь кажется удивительным? Вот конец этого стиха, я даже подскажу.
Еще раз можешь, пожалуйста, прочитать?
Пятый стих прочитай.
«И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам».
Возвратимся вместе, как будто.
То есть да не как будто.
Надежда, ну, что они вместе возвратятся.
Да.
Да. Ему Бог сказал что?
Что он должен заколоть своего сына, ну, сжечь, да, угу. Всесожжение. Ну, получается, то есть он уверен в том, что странно. Бог так не сделает? Как-то странно.
Весьма странно.
А почему так?
В другом месте, уже в Новом Завете, у вас в вашей распечатке этого стиха нет, а автор послания к евреям говорит: «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единственного своего», то есть своего сына. Удивительно. То есть, с одной стороны, он идет, и он понимает, что Бог от него хочет чего-то невероятного. Но с другой стороны, говорит, мы вместе придем.
Может быть, он просто не хочет их пугать? Ну, как бы это же получается убийство, да?
Но тогда он лжет.
Так, ну и что?
Это такая ложь во спасение? Ну, я не знаю. Хочу пугать.
Просто мне кажется, что он так сказал. Но наверняка в нем была какая-то надежда, что Бог так, ну, не сделает. Но мне кажется еще, что он так сказал, потому что, может быть, ну, как-то не хотел...
Расстраивать.
Травмировать, да.
Слуг.
Ну что, в любом случае, какая разница, слуги, что не люди? Наверняка для них это тоже... Ну, это же шок, понятно.
Хорошо, пока у нас варианты. Либо он не хотел травмировать, и поэтому он сказал, ну, не совсем правду или неправду. Либо там было что-то еще, с чем он шел на эти испытания. Давай прочитаем дальше.
И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же...»
Как же? Ягненок, агнец.
Агнец для всесожжения.
Ведь Исаак не знает. То есть Исааку было сказано, что мы пойдем, принесем... всесожжение. Угу. И Исаак задает очень правильный вопрос. Смотри, дрова есть, огонь есть, там костер мы разведем. А вот нет агнца. Вот ягненка нет. Я не знаю, понимал он что-то или не понимал, но он задает совершенно конкретный вопрос. Бывает ли с вами так, что вам задают вопрос, и этот вопрос становится для вас тяжелым? То есть вам нужно в чем-то себе признаться. Ну, я не знаю, вам задали вопрос, а вы не можете просто ответить. Я не знаю ответ. Ну, я...
Или правильного ответа нет, например.
Или правильного точно. Ответа нет, или вы его не знаете. Мне рассказывал один знакомый, он говорит, ну вот у нас были такие серьезные финансовые проблемы, у них тогда была молодая семья, они только-только поженились. Он говорит, мне иногда жена спрашивает, говорит, ну как мы переживем этот месяц? И он говорит... Я верю Богу, и я знаю, что мы переживем. Вот как именно, я не знаю.
Ну да, бывают, наверное, такие вопросы.
Да, как я сдам этот экзамен? Да, вот я доверяю Богу. Но это, правда, не потому, что там плохо учился. А как я сегодня в обморок не упаду, когда буду, я не знаю, встречаться вот с этим человеком? Я не знаю, как. Как я смогу... Я не знаю, как это будет.
Бывает такое.
Мне кажется, вообще на вопрос «как» очень часто мы не знаем ответа, а может быть и не надо. Важно, что мы знаем о результате, что мы верим, что он будет хороший.
А как это уже?
А иногда просто задаешь себе вопрос, как, знаете, впустую, например, вот действительно, как я переживу этот день? И понимаешь, что у тебя, там, не знаю, как-то очень тяжелый, ну, там, куча контрольных, например, потом еще что-нибудь.
Ну, то есть, да, не веришь, что все будет хорошо, а в итоге потом день проходит, все нормально, и ты такой...
И ты говоришь, слава богу, да. Я пережил этот день.
Да, вот действительно, и, кстати говоря, я вам скажу вот что. Мы тут выясняли о том, кто из студентов или кто из участников этой передачи самый старший. Я вам как
Ну, Олег Валерьевич.
Ну, Лиза.
Вы все поняли, кто тут самый
старший.
Я
вам как самый старший скажу. С возрастом это не проходит. Бывают ситуации, когда думаешь, ну вот я не знаю как, но я доверяю Богу, я доверяю тому, что это будет... Нормально. Давай дальше почитаем, Настя.
Авраам вот. Сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог.
Вот видите, кстати говоря, коллеги, Авраам именно это и делает. Он говорит, я не знаю, или я тебе не скажу. Он говорит, Бог усмотрит. То есть он доверяет Богу, проходя через это испытание. Как это будет? Я не знаю. Бог знает, и он усмотрит. Идем дальше.
И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего». Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Можно вопрос?
Да.
Почему он должен бояться Бога? Вот это мне прям очень,
Кстати, мы обязательно как-нибудь сделаем передачу на эту тему. А как ты понимаешь, вот это боишься Бога? Вот я про себя могу сказать, я боюсь Бога. Как ты это понимаешь? Вот что это значит?
Это у меня, по крайней мере, это ассоциируется вот вообще бояться кого-то, какой-то испытывать, я не знаю, какие-то эмоции со знаком там минус, что-то очень негативное.
Страх это всегда для тебя со знаком минус?
Да.
А для вас, коллеги?
Вот возможно, серьезно. Бояться это значит относиться с трепетом, когда для тебя очень важное мнение.
Даже не просто мнение, а отношение с кем-то. А трепет и страх, Настя, в чем разница? Вот я с трепетом отношусь к другому человеку.
С трепетом это бережно, это как с заботой, это хорошо, значит. Что-то такое нежное, легкое, доброе. Mm-hmm. А страх это что-то сразу такое гнетущее.
Вот может быть трепетный страх.
То есть ты будешь заботиться о Боге?
А так можно?
А как вы думаете?
Мне кажется, Бог... заботиться о нас.
Да, как-то что-то тут наоборот должно быть, да?
Да.
Есть ли в твоей жизни человек, раз мы с тобой уже на эту тему сейчас говорим, угу. Есть ли в твоей жизни человек, к которому ты относишься с большим уважением? Ну, я понимаю, что любая аналогия здесь будет хромать, потому что сравнивать человека с Богом нельзя. Угу. Но человек, к которому ты относишься с таким уважением, что ты его не хочешь разочаровывать, не потому что он тебя наорет, наорет, вот это будет обычный такой человеческий страх. Ой, на меня орать будут. А вот потому, что ты любишь этого человека, и тебе далеко не все равно, что он про тебя скажет, что он про тебя подумает.
Конечно, есть.
Такие люди есть в твоей жизни?
Да. Я бы не сказала, что их много, но есть.
И слава богу, что их немного. Если бы их было много, тебе бы невозможно было жить.
Скорее всего.
Их действительно очень мало. Вот, но смотри, когда мы говорим о страхе Божьем, или когда Библия говорит о страхе Божьем, это очень близко вот к этой ситуации. То есть мы верим ему, мы любим его, и мы, мы боимся его прогневать, но не потому, что он на нас ругаться будет, а потому что...
Разочаруется в нас, да?
Или надежды, да, не оправдали?
Он не может разочароваться,
боишься сделать что-то плохое, причинить боль.
Причинить боль. Боишься причинить боль из любви, конечно. Mm-hmm. Я сейчас вот этому человеку... У меня был такой преподаватель, я о нем до сих пор вспоминаю. Вот он никогда нас не ругал. То есть, более того, он никогда не повышал у нас голоса. Причем он был очень эмоциональным человеком. Он мог повысить голос, что-то такое рассказывает с восторгом, с увлеченностью. Но ему достаточно было сказать... Послушай, как же ты мог вот этот параграф не прочитать?
И все.
И ты сидишь.
И думаешь, лучше бы ты на меня покричал.
Знакома, Лиза?
Да.
Вот, потому что и Авраам, конечно, боялся Бога и в том плане, что трепетал перед Богом, но и в том плане, что любил Бога. Вопрос-то в том, кого ты любишь больше. Ты любишь больше своего сына или любишь Бога? Но ведь сына-то дал изначально Бог. Почему Авраам готов на это испытание? Потому что, ну как скажем так, он верит, что Бог не обманет. Вот он верит, что Бог не обманет. Как Бог это сделает, он не знает. Как, не знаю, родители и дети маленькие. Маленький ребенок верит, что родитель его не обманет. Хотя это быстро начинает разрушаться, когда родитель говорит, сейчас мы пойдем к врачу, я тебе сделаю укольчик.
Тебе будет не больно.
Лиза, 5 баллов. Тебе будет не больно.
Или съешь манную кашу, она очень, ну ладно, не манную.
Да любую.
Какую-нибудь, да. Она без комочков и вкусная.
А она с комочками.
Ну да.
Вот Бог нас так никогда не подставляет. Он может сказать, знаешь, вот сейчас будет укол, тебе будет больно. Вот тебе реально будет больно. Но это необходимо, и это пройдет.
Ну, так легче, мне кажется. Ты понимаешь, что твои испытания, вот это вот уколы, вот этой боли, оно уже закончится.
Закончится.
И будет облегчение, и лучше будет.
Да, я не думаю, кстати, что... Ну, тут вопрос, видите, Авраам-то действительно говорит, вернемся. То есть он понимал, что за этим что-то будет еще. И дальше в этом же фрагменте Авраам увидел ягненка, который запутался рогами в колючках, и именно этого ягненка он принес в жертву Богу. То есть Бог действительно дал Агнца, точно так же, как вот он ему это обещал сделать. Он действительно это исполнил. Но в тот момент, когда Авраам начинал проходить через обещание, это было совершенно непонятно. Как вы думаете, вот просто на минуточку предположить, если... Вот человек, такой как Авраам, он получил какое-то совершенно невероятное поручение. Он не знал, чем все это кончится. Он выполнил это поручение, но это кончилось совершенно не так, как можно было ожидать. То есть Бог помог. Как вы думаете, что изменится в человеке, когда он проходит вот через такое испытание? То есть я прошел, и я увидел, как все это кончается. Что изменится в человеке, вот его, не знаю, в его отношении, в его сердце? В его внутреннем устройстве, что ли?
Я думаю, что станет крепче его вера в Бога.
Угу. Так кому нужно это испытание? Богу?
Получается что нет.
Нет, человеку, прежде всего.
В том-то и штука. В том-то и штука. Испытания, которые устраивает нам Бог, прежде всего, бывают нужны нам. Мы еще с вами обязательно поговорим о том, зачем они бывают нужны нам, но... Он испытывает не для того, чтобы ему что-то понять.
Для того, чтобы человек понял и что-то осознал.
Кстати, лучшие экзамены — это экзамены, которые действительно бывают нужны нам. А когда ты вдруг понимаешь, что я знаю, я, оказывается, знаю этот предмет, я, оказывается, могу. Слушайте, а классно получается.
Вот, кстати, у нас есть комментарий на тему экзаменов от Джейн Михайловой. Она пишет, экзамены нужны для, не для кого-то, а для самих себя.
Вот опять... В идеальных ситуациях ты это понимаешь, но далеко не во всех ситуациях. Я уверен, что, друзья, не после каждого экзамена вы скажете, ой, а мне это было надо.
Да.
Ну да.
Так,
мало того, некоторые знания иногда с вылетом вылетают из головы. С вылетом вылетают.
Но, с другой стороны, что-то все равно оседает. То есть даже если тебе этот предмет кажется ненужным, в целом он для тебя ненужный, все равно что-то интересное, какая-то интересная мысль у тебя в голове да осядет и пригодится потом.
Слушайте, я вам могу рассказать очень коротко совершенно дикую ситуацию, когда буквально, ну, совсем недавно, в связи с своей работой, с редактированием звука, я вдруг стал вспоминать школьную физику. Там была ситуация, связанная с расстановкой микрофонов и с тем, что у меня был стереосигнал, а потом две дорожки, две вот эти кривые синусоиды наложились друг на друга, и когда я свел это в моно, и у меня вдруг стали теряться частоты. И я не понимаю, почему у меня такой глупый, такой идиотский из телефона идет звук. А потом я просто представил себе вот эти самые две кривульки, две синусоиды. Они у меня накладываются друг на друга и гасят друг друга. Слушайте, так это настоящая физика. Противоположные фазы, у меня получается ноль. И я думаю, господи, почему мне в 7 классе? Никто не объяснил. На уроке физики, слушай, вот тебе это будет надо через 30, не знаю, через 34 года, когда ты будешь работать на радио.
Что... Ну вот видите как?
Пригодилось.
Пригодилось,
что?
Да.
Да, так что есть смысл на самом деле эти вещи учить. У нас был вопрос, на который, я боюсь, пока нет ответа, да?
Про испытания, которым вы благодарны, да?
Ну, да, которые ты сначала
таких
не готов
нет,
был.
Но зато слушатели активно отвечают, зачем Бог посылает трудности, если он и так все знает.
Ну, познакомь нас с ответами.
Екатерина Осипова пишет: через наши испытания наше окружение получает урок, направляющий его к спасению.
Иными словами, люди смотрят на нас и смотрят, как мы преодолеваем эти испытания, и вдруг начинают задумываться. В частности, начинают задумываться о Боге. Слушайте, мне иногда говорят, смотри, у тебя проблемы со зрением, да? Я говорю, да. Оно у тебя очень маленькое, это зрение, да-да. То есть почти ничего не видишь, да-да. Но почему ты на Бога не обозлился? Я говорю, а почему я должен на него злиться? Я ему благодарен. И знаете, коллеги, для некоторых это такой легкий шок, такой хороший шок, который ведет к размышлению.
Ну, наверное, они думают, что Бог что-то отобрал. Ну,
да.
Ну, как-то, ну, негативно, ну, понятно. Мне, понятно, вот почему такое удивление у людей.
Ну, то есть люди, когда вы им говорите, что вы Богу благодарны, говорите, за что благодарны, они...
теряются и думают, как, за что.
Ну, почему? Может быть, наоборот? То есть для кого-то это шок, и кто-то по-другому совершенно смотрит на мир, на вещи, то есть кто-то тоже в лучшую сторону меняется.
Ну, конечно, люди понимают, что эти испытания имеют смысл. У меня один раз было очень... Я такого повторять не буду, потому что я сам того не желаю сделать человеку больно. Я разговаривал с одной девушкой, я знал ее ситуацию, и это как раз та ситуация, когда для нее это сначала было больно, потом она тоже оценила. Она мне говорит: слушай, как же ты не обижаешься на Бога, ведь у тебя почти нет зрения. А я знал, что у нее тяжелые отношения с отцом, там родители в разводе были и так далее. Я ее беру и отвечаю: а как же ты можешь не обижаться на Бога, если у тебя почти нет отца? Вы можете себе представить ее вид в этот момент?
Ну, за живое, наверное, за больное.
Она говорит: а я не могу Богу это простить. Я такая: то есть ты можешь то, что у тебя? Я говорю: да. А я не могу. Она говорит: а как? И вот то, о чем Екатерина Осипова как раз пишет, через испытания мы вдруг начинаем задумываться. Было что-то еще?
Да. Давай. Юлия Переведенцева говорит: наверное, испытания нужны для того, чтобы проверить, в вере ли я. Когда проходишь испытание, может показаться, что Бог жесток. Но вера в то, что Бог лучше знает, чем я, успокаивает.
Угу. Да.
Интересно.
Да.
Не прочитаю, очень сложно. Мега Вульф Гарсан Сян, простите, пожалуйста, меня, пишет: думаю, Бог испытывает нас для того, чтобы показать самому человеку, кто он есть.
И интересно, на самом деле, я, по-моему, вам подготовил этот фрагмент из Псалма 138-го. Есть у вас в ваших распечатках?
Да.
Лиз, огласи нам.
Да, давайте.
Псалмопевец просто обращается к Богу с совершенно конкретной просьбой.
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть тут человек прямо открытым текстом говорит:
я хочу, чтобы ты меня...
испытал.
Зачем?
Ну, для того, чтобы...
для того, чтобы узнать, не на опасном ли я пути.
Все ли я правильно делаю.
Да, на путь верный.
Да, да. И на самом деле многие из нас через это проходят в жизни, когда ты просто говоришь Богу, и достаточно часто это бывает, когда говоришь Богу: слушай, вот я не уверен. Посмотри, если что-то есть во мне, такое, что нужно изменить, ты мне это покажи. Но это может быть через испытание. Это может быть даже через что-то болезненное. Но слава Богу, что оно есть. Коллеги, сделаем перерыв как? Или там у нас есть еще письма?
Вообще есть письма, которые...
ну, давай с письмами разберемся.
Кирилл пишет: испытание – это наказание, а хороший отец должен наказывать своих детей.
Испытание – это ведь не только наказание, Кирилл. Разве то, что сделал Бог по отношению к Аврааму, было наказанием? Да вроде не за что, Кирилл.
Дмитрий Тимофеев пишет: бояться Бога – это как бояться родителей.
Интересное
сравнение. Не актуально. Слушайте, кто из вас может... вот лет 200 назад, может быть, было актуально. Кто из вас может сказать, я действительно...
Олег Валерьевич, а если под другой призмой посмотреть?
Давай.
А если посмотреть под призмой не бояться родителей, как наказание с плеткой, а бояться огорчить родителей?
Вот так да.
Тогда это, мне кажется, работает.
Тогда.
И вот
Нам... Бог же не с плетки, он справедлив, но он не с плетки.
Ну да, еще слушательница задала нам вопрос, на который мне тоже интересно услышать ответ. Юлия Переведенцева спрашивает, как научиться благодарить Бога за испытания, а не роптать? Вот это очень интересный вопрос.
Да, а я думаю, что мы к этому действительно подойдем. И подойдем после нашей коротенькой отбивки, потому что Иаков на это отвечает.
Давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! Московское время 17:34. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И вот совсем недавно тут Олег Валерьевич обещал ответить на вопрос слушательницы и в совокупности мой.
Я обещал обратиться к посланию Иакова. И сделаем мы это в современном русском переводе Российского библейского общества. Иаков, один из ранних христиан, пишет в первой главе своего послания, как раз отвечая, между прочим, на этот вопрос со 2 по 5 стихи.
Давайте Катя, я твоя прочитаю. Очередь, читай.
Спасибо. «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью, ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость, а стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков. А если кому-то из вас недостает мудрости, пусть попросит у Бога, который всем дает щедро, без попреков, и ему будет дано. Но пусть просит с верой и без сомнений, ведь тот, кто сомневается, подобен морской волне, которую ветер гонит и швыряет из стороны в сторону».
То есть Иаков в самом начале своего послания, а время это тяжелое для церкви. Церковь уже начинает гнать, церковь уже начинает преследовать. Время первой такой влюбленности в церковь, когда все хотели быть рядом с этими христианами, оно уже прошло. И вот Иаков пишет, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. И объясняет, почему. Вот тут такая последовательность такая, да? Испытание, испытывается вера, в результате стойкость, мы меняемся. Ну и, соответственно, стойкость приводит к достижению цели, к тому, чтобы и так далее.
Олег Валерьевич, а можно вопрос в связи с этим? Бывает такое, что после испытаний люди как-то душевно надламываются? И зачем это Богу тогда?
Это очень хороший вопрос. Можно встретить двух разных людей, которые расскажут об одном и том же, и результат у них разный. Один человек говорит, у меня умер близкий родственник, я не могу простить этого Богу. Другой человек говорит, у меня умер близкий родственник, и это привело меня к Богу. Два человека, одни и те же события, разные реакции. Как думаете, почему?
У меня, наверное, нет ответа на этот вопрос, потому что я не знаю. Ну, может быть...
Девушки, а вы?
Люди по-разному относятся?
По-разному, да, разные отношения.
К чему?
Кто-то сразу начинает впадать в уныние, в негатив, а кто-то вот приходит к Богу с этим.
Не знаю, тут
от человека, как-то... наверное, зависит. И от закаленности его, наверное.
Ну, тоже.
Силы духа.
Впадать в негатив, мне кажется, не очень правильная формулировка, потому что,
Это же тяжело,
как
реально.
В него не впадать?
Вот. И верующие люди тоже впадают в негатив. Иногда верующие люди даже кулаками трясут на Бога. Я понимаю, что это звучит дико, но такое тоже бывает.
А разве может верующий человек вот так кулаками трясти на Бога?
Да, и в Библии такие примеры есть о возмущении против Бога, причем даже когда оно, в общем, оправдано. Я думаю, мы как-нибудь обязательно к этому подойдем. Разница между первым и вторым, между человеком, который с трудом, но проходит через испытание, укрепляется, с одной стороны, и человека, который начинает возмущаться и озлобляется в результате, разница действительно, насколько я понимаю, может, кто-то из слушателей нас поправит, насколько я понимаю, разница как раз в отношении к Богу. Либо я признаю, что почему-то это Богу было надо. Я не понимаю, почему. Я не могу видеть все шаги, но я вижу его характер. Я вижу, что он, в конце концов, есть, и он меня во всем этом ведет. Это одна сторона. Другая сторона – я не принимаю его существование, я не принимаю его участие в моей жизни, и я взбешен. Потому что тогда действительно ничего из того, через что я прохожу сейчас, не имеет ни малейшего смысла.
Интересно.
А если я принимаю его существование, верю в него, но я не понимаю, почему так произошло?
А об этом дальше, буквально в следующих стихах того же самого первого послания, извините, послание Иакова, первая глава. Лиза, ты, наверное, да, у нас? Или кто у нас?
Да, с 5-го, да?
Нет, с 12-го все.
С 12-го. Mm-hmm. «Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, это Бог меня искушает. Бога нельзя искусить злом, и он никого не искушает. Но каждый человек искушает сам себя. Его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть».
Я понимаю, что сразу это выглядит несколько странно. Я немножко объясню, о чем здесь идет речь. Вот ты, Катя, говоришь, если ты не понимаешь, как это, если ты не понимаешь, зачем это. В греческом языке есть два слова, которые очень похожи друг на друга. Я как-то уже об этом говорил, но я предполагаю, что кто-то из слушателей присоединился к нам уже после того обсуждения. Эти слова похожи друг на друга, но смысл этих испытаний разный. Одно из этих слов – «докимадзо». «Докимадзо» часто переводится как «испытываю», «я испытываю». Но «докимадзо» – это «я испытываю, чтобы показать, что ты выдержишь». Второе слово – «пирадзо». Вот «пирадзо» – это тоже «я испытываю», но «я испытываю, чтобы показать, что ты не выдержишь», чтобы показать, что ты слаб, чтобы показать, что у тебя все равно ничего не получится. Вы можете привести реальные примеры из жизни, знакомые вам примеры, вот испытаний этих двух видов.
Вообще, можно вернуться опять к экзаменам,
давай.
Да?
Ну, раз уж мы с них начали, давай закольцуем.
Ну, смотрите, бывает такое, что преподаватель, он, ну, как бы тебя сам наставляет, скажем так, бывает, на ответ, ну, вот помогает как-то, то есть дает испытание, но и он радуется, когда ты его преодолеваешь, ну, то, что вот, ну, и слава богу, ну, ты молодец.
А ты чувствуешь это? Ты чувствуешь, когда преподаватель на экзамене, на устном экзамене расположен к тебе и хочет, чтобы у тебя все было хорошо?
Да.
Как это чувствуется? По каким критериям? Как вот, это ты понимаешь?
Вот это странно. У меня было такое. Но я не могу, ну, как бы...
Ну, ты видишь, что человек улыбается, он помогает.
У меня так было. Да. Ну, кстати, этот преподаватель, который не всех оценил положительно, там, вот. Но я так думаю, это потому, что когда он видел, что человек учил, что человек старается, что человек может тоже как-то положительно настроен, он тогда старался помогать, но не так, что он сказал ответ за тебя.
Нет, конечно, это не помощь.
А, да, а так что... Так, я, например, говорю, вот, мне
он
кажется, в этом стихотворении такая тема, а он говорит... Посиди еще, подумай. Там не об этом писал Пушкин.
Кстати, вот сказать ответ, это, кстати, может быть и примером помощи пирадзо. Знаете почему? Потому что ты, конечно, понимаешь, что ты экзамен вроде бы как бы сдал, но ведь ты же ничего не знаешь. Ты же даже на этот тупой вопрос не ответил бы, если бы этот препод тебе не подсказал. То есть ты уходишь оттуда уж никак не окрыленным. Да, экзамен сдан, но на сердце все равно.
Нет, ну вот у меня на этом экзамене было не так с этим преподавателем. Наоборот, он как бы подсказывал, подводил, я думала, сидела. Ну то есть не так, что он мне просто ответ сказал.
Так, это докимадзо. Это испытание для того, чтобы показать, что выдержит. А вот пирадзо...
Это когда, мне кажется, вот то же самое, вот экзамен, допустим, и преподаватель специально от тебя. Он тебя, может, и поставит там, ну, не знаю, ну, допустим, поставит он тебя отлично, хорошо, но своим поведением он тебе докажет, что на самом деле ты ничего не знаешь, и вообще, что ты полный дурачок. Вот бывает такое.
Да, и ты еще и видишь по его самому, не знаю, выражению лица, ты слышишь по его тону.
Что твоя пятерка не оправдана.
Или абсолютно. Когда я уже рассказывала один раз на Теосе эту историю, один у нас преподаватель, он девочку мучил 2 часа по истории. Вот. Задавал ей вопросы, по-моему, он ее вообще по всем билетам гонял.
И поставил ей трояк.
По-моему, да, тройку или четверку. Ну, то есть вот, ну, сразу бы ты 3 поставил. Зачем 2 часа было ее мучить?
Да, совершенно верно. То есть тогда не очень понятно, зачем.
Может, он надеялся, что она хоть как-то...
Ну, тогда поставил бы 4 хотя бы за то, что она 2 часа страдала, отвечала. Ну, правда.
Да, есть такая история.
Ну, то есть как-то тоже...
Действительно. Ну, еще один пример. Если взять, допустим, 2 компании, и они конкуренты, и каждый из них производит автомобили. Вот свои машины испытывают, чтобы показать, что выдержат, что все будет круто. Докимадзо. Кстати, здесь тоже еще один такой компонент. Если где-то не будет выдерживать, Ну, тогда вот этот экзамен даст возможность понять, где слабое звено, где слабая вот связь.
И улучшить.
И улучшить, да. Это все равно лакимация. Это все равно, чтобы показать, что вот, вот будет лучше. А компания, вот извините, а машины конкурентов испытывают так, чтобы пираться. Так, мы найдем здесь уязвимость. Мы найдем. Вот.
Для они того, классные, показать. Но сейчас мы что-нибудь там
да, 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 да. Мы сейчас
найдем
покажем,
или сделаем.
Мы сейчас покажем, что они не классные. А теперь... в связи с этим, учитывая вот это различие между испытывать и искушать, давайте еще раз прочитаем вот этот фрагмент из послания Якова, Якова с 12 стиха, который мы уже читали, и сделаем это постепенно, аккуратненько. Кто возьмется, кто начнет?
Давайте я.
Давай.
Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит.
То есть, иными словами, Бог действительно нас испытывает, но эти испытания нас закаляют, эти испытания подрезают, если хотите, сглаживают наши острые углы. Эти испытания помогают нам лучше знать Бога. Идем дальше.
И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию. Это Бог меня искушает. Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам. Его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть.
Есть искушение, которому мы подвергаемся, и мы начинаем говорить, это Бог вот что-то со мной делает, это Бог меня как-то вот так. И здесь автор совершенно четко говорит, нет, Бог не искушает. Бог никогда не втаптывает человека в грязь. Бог никогда не показывает, как мне иногда приходится иметь дело с людьми, которые говорят, Бог меня не любит, Бог меня давно оставил, Бог меня давно забыл. Ребята, это вы сами решили. Или кто-то вам подсказал. Господь никогда такого не говорит, обращаясь к людям. Его испытания совершенно другого свойства. Они есть, но они совершенно другого свойства.
У меня вот есть вопрос. У меня сегодня столько вопросов. Можно я задам?
Конечно.
Вот, ну, ладно, я вообще Олег Валерьевич, ну ладно.
Да ничего страшного. Екатерина
Владимировна Ахметова
Зарядович.
Мне очень интересно, испытывает ли Бог детей? Если испытывает, то зачем?
Ты имеешь в виду малых детей?
Да.
Сложный вопрос. Думаю, что испытывает ровно так же, как и всех остальных.
А зачем?
Но есть такая вещь, как возраст подотчетности. Мы еще этого не обсуждали. Для каждого из нас есть самое главное решение. Это решение, которое мы принимаем в жизни. Вот мы с Богом или мы хотим быть одни? Если мы с Богом, то мы вечно будем с Богом. Хотим быть одни, значит, вечно будем без Бога. Так вот, я думаю, и есть на это библейское основание, что до какого-то времени Бог с детей об этом не спрашивает. Дети живут верой родителей. Но до того основания, пока они сами не могут сделать выбор. А насчет испытывает... Ну, слушай, а родители испытывают детей?
Конечно, всегда.
Испытывают. Вот тебе моя рука, берешь меня за руку, или я беру тебя за руку, и мы идем вместе. А если ребенок падает?
Ну что? А что? Ну, тут два варианта. Либо говорят, поднимайся, давай сам, либо родитель поднимает ребенка.
А родитель не скажет, слушай, ты кривоногий вообще такой, как я тебя родила такого?
Некоторые скажут. Очень часто таких мамочек вижу на детских площадках.
Я вообще очень неприятные мамочки.
Это очень неприятно.
Бывает такое, что кричит зачем-то. Ой, кошмар.
Да, так что история-то в том, что Бог, конечно, нас испытывает, и Бог детей испытывает, но его испытания принципиально отличаются от того, как испытывает нас, как мы порой испытываем друг друга. Иногда говорят, ну что-то Бог как-то несправедливо поступил. Нет, это мы несправедливо порой поступаем. Христос сказал людям, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой. Вот это испытание?
Олег Валерьевич, я вас хотела спросить. То есть, когда происходит что-то ужасное, это не испытание Бога, а это искушение темное.
Не-не-не, когда... А, да, Настя.
У нас осталось очень мало времени, но тут пришел сверхинтересный вопрос.
Давай.
Пишет Кирилл. Он спрашивает, а если взять во внимание человека неразумного с рождения, это испытание? Ведь он не понимает этого испытания и его смысла.
Я думаю, что если человек не получил этого от Бога, если человек, как пишет Кирилл, неразумный с рождения, это скорее последствия греха этого мира. Бог не спрашивает с нас того, вот, Бог не спрашивает с нас того, чего он нам не дал. Бог не может сказать: слушай, вот я тебе этого не дал, ты теперь ответственный. Бог спрашивает только за то, что он дал. А дальше уже, я думаю, как Авраам доверял Богу, там и, так и нам придется. Другого варианта просто нет. Хотя не успел ответить на вопрос Кирилла.
Ну,
частично успели.
Частично успели, да.
Ну. Посмотрим, что в следующий раз будем делать, потому что нам через 25 секунд надо завершать. Угу. Решим, продолжим эту тему или другую возьмем. Друзья, хороших вам экзаменов.
О, спасибо
Олег Валерьевич. Большое.
С вами сегодня были Елизавета Чепелева,
Екатерина Южакова,
Олег Валерьевич Шевкун
и Анастасия Михеева.
Ну, всем пока.
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 Читаем Библию вместе. Ну, а выводы делаем сами.